Добрый день! Вы слушаете Jazz Philharmonic Radio, у микрофона Александра Ромашова. В эфире еженедельный выпуск программы «Диалоги о джазе» с Давидом Голощёкиным. Здравствуйте, Давид Семенович.
Добрый день!
1 марта 1904 года, по некоторым данным 29 февраля, на свет появился король свинга Глен Миллер. Сегодня я предлагаю поговорить о нем, о его необычной судьбе, о его музыке и о том, как вообще мы все впервые его услышали еще в Советском Союзе, благодаря фильму «Серенада солнечной долины», наверное. У всех это было в основном знакомство с Гленом Миллером и с джазом вообще через этот фильм. А как это было у вас, Давид Семенович?
У меня это было точно так же, наверное, как и вообще большинство людей моего поколения. Но, учитывая, я отношусь к поколению шестидесятников, и, наверное, там замыкающим, так сказать, части этого поколения, то есть самый молодой. И потому что мои товарищи, с которыми я познакомился, которые или занимались джазом, или владели каким-то материалом джазовым, какими-то пластинками, некоторые пытались старать, собственно, так и начиналась моя карьера. Эту мелодию, как раз знаменитую мелодию, которая называется «In the Mood», «Настроение», и как раз я-то услышал у кого-то на записи. Но знакомство с этой мелодией, честно говоря, если вспоминать, было несколько раньше, чем я познакомился с людьми, знающими немножко джаз. Дело в том, что мне было как раз 16 лет, и уже вот находясь, так сказать, в таком сообществе, условно говоря, джазовом, людей, которые любили джаз, уже что-то знали о нем, старше меня, естественно, которые пытались даже там играть и так далее, как раз как-то однажды мне сказали: знаешь, тут в доме журналистов, а дом журналистов находился на Маховой улице тогда, в доме журналистов будет просмотр, для кого-то там специальный так закрытый просмотр фильма «Серенада солнечной долины». Я лишь только слышал какие-то легенды об этом фильме и о том, что там оркестр Глена Миллера, имея самое смутное представление. Короче говоря, с их помощью я попал на этот просмотр. Но, конечно, это было одно из самых потрясающих событий в моей жизни. Это было, наверное, первое такое событие, которое меня потрясло, встреча с джазом. Второе событие, когда еще несколько раньше было, это было, мне было 12 лет, когда мама взяла меня на концерт оркестра Олега Лундстрема. Угу. Это 1956 год, как сейчас помню, в Театре музыкальной комедии. Это было первое событие, которое окончательно меня потрясло, и тогда я уже, наверное, понял, что вот эта музыка, это мое направление, подсознательно, так сказать, осознал. Вот это то, что я хотел бы играть. А потом я увидел, наконец, фильм спустя 4 года, и это было что-то невероятное, потому что увидеть этот оркестр, нисколько сам сюжет фильма, который меня не особенно занимал, хотя там знаменитая фигуристка была, снималась в одной из главных ролей, там, ну, там, конечно, потрясли меня и танцы, братья Николас, конечно, это фантастические совершенно танцоры, степисты, это, на самом деле, думаю, это служит и сегодня примером для многих тех, кто увлекается этим, да. Но, а главное, сама музыка и звучание оркестра. Это было, конечно, потрясение. И, конечно, те мелодии, которые принесли всемирную славу, в общем-то, этому оркестру, которые звучали в этом фильме. А это «In the Mood», это «Чананога Чучу», и это, конечно, «Moonlight Serenade», «Лунная серенада». Вот эти потрясающие звучания этого оркестра и эти потрясающие мелодии, конечно, служат, наверное, хорошим объяснением тому, в чем, собственно, феномен вот этой популярности оркестра Глена Миллера, сделавшего его, наверное, таким самым ярким событием в истории джаза 30-40-х годов, если уж так говорить, и сделал одним из самых популярных в мире джаза того времени, с популярностью, которую можно сравнить, там, скажем, популярность Элвиса Пресли или Фрэнка Синатры, или Элла Фицджеральд, или Луи Армстронга. То есть вот на этом же уровне с точки зрения популярности, потому что огромными тиражами расходились пластинки. И, конечно, всегда интересна сама личность этого музыканта Глена Миллера. Честно говоря, мне приходилось много прочитать в свое время разные литературы. Я читал их прям переводя с английского, и потом уже много появилось литературы в переводе. И я беседовал, например, с таким замечательным джазоведом, как Джеймс Коллер, который выпустил книгу «Становление джаза». Она у нас была в переводе. А я получил из его рук. Мы с ним встречались здесь, тогда в Ленинграде, у меня дома. Потом я в Нью-Йорке с ним встречался. Это один из самых известнейших историков джаза, исследователей. И он мне много тоже рассказывал об этом, потому что он старше меня, и он застал то время, и слышал живьем, и знал Глена Миллера, и, конечно, и слушал этот оркестр, и прекрасно все понимал. Ну, еще я могу дополнить к тому мой, так сказать, интерес и маленькую историю, связанную с самой знаменитой мелодией «In the Mood», как называемой, да.
А я предлагаю ее сначала послушать, а потом мы услышим эту историю из ваших уст, Давид Семенович. Продолжается программа «Диалоги о джазе». Итак, Глен Миллер, «In the Mood». У вас же была какая-то пластинка необычная, самая первая.
Ну да, я... Где... А, как-то однажды я вспомнил, когда я впервые это услышал. Мой отец, он был директором картины на Олимферме. И, естественно, что он был как раз далек от музыки, честно говоря, поэтому, чтобы не думали радиослушатели, что я был в какой-то музыкальной семье, и мои родители бы что-то знали о джазе, то это совсем не так. А вот отец, работая на Люмфильме, общаясь с творческой интеллигенцией, однажды взял меня в гости к своему коллеге, такому же человеку, домой, у которого был магнитофон, отец, видимо, что-то сказал. Мне было, наверное, лет, наверное, 10 где-то того времени. Но уже отец замечал мое пристрастие к такой музыке, к эстрадной, будем говорить. Он слово джаз, может быть, не произносил даже, но к такой неклассической. Он сказал, а вот, вот Додик, он там вот любит, да. А этот человек, его приятель, сказал, а, тебе нравится джаз, да, ну вот, и включил магнитофон. И, как сейчас помню, там я впервые услышал как раз голос Луи Армстронга и услышал как раз «In the Moon». Угу. И он мне сказал, а это вот от Глена Миллера, это вот знаменитая мелодия там. И мне это запало, конечно, невероятно совершенно, и как бы казалось олицетворением вообще джаза самим. Вот это самая вершина, что ни на есть, это «In the Moon». И, конечно, мне очень страшно хотелось иметь эту запись, чтобы как-то слушать. У меня не было тогда ничего, кроме патефона. Абсолютно, который, как известно, мне подарила моя тетя. И вот я страстно стал интересоваться, где же я могу достать эту запись. Ну, как выяснилось, что я ходил в магазин пластинок на Невском, знаменитый, который против Думы, находился, самый такой центровой магазин, и покупал там, и иногда с помощью мамы, которая мне отмечала мое хорошее поведение и успехи в учебе, только такой-то пластинкой, на которой должно было написано «Фокстрот» или что-то такое, типа того. Тогда не было, конечно, никаких джазов. Но там, конечно, пластинки с Фасмана, Утесова, это все, конечно, у меня было. Но конечно, вот оркестр Глена Миллера, его не было. И на пластинках у нас не издавали, этого не было. Потом, позже это появилось значительно. И я узнал, что, оказывается, кто-то сказал мне, что вообще есть такие спекулянты, их приходят такие специфические люди в этом магазине, толкутся, и у них можно за деньги из-под полы приобрести эту запись.
На костях.
Да, да, запись, да. Запись представлял себе именно пластинку, такой видел диска, конечно, на рентгеновском снимке. Видимо, таким образом очень удобно было делать подпольные какие-то записи и продавать. Они, конечно, были недолговечные, но, тем не менее, это было. И вот я таким образом скопил денег, узнав, сколько это приблизительно стоит, скопил от завтраков, откладывал, мне мама давала на завтраки деньги, я это накопил, и вот я пришел так в магазин, увидел такого сомнительного какого-то типа в лондонке, в такой кепке-букле, это была специфическая одежда того времени, очень модная, вот как бы. Поэтому, наверное, она лондонка так называлась, потому что, наверное, в Лондоне в ту пору, наверное, носили такие кепки. И я нашел этого типа, подошел к нему, ну, что мне там было тогда, лет, наверное, 14, я так думаю. А у вас есть? Я не знал точного названия, как это называется, почему-то называли «Линд-отель». Но потом-то это выяснилось, что в фильме фигурирует как раз там, где в тот момент, когда Крис это играет, находится в «Линд-отеле», это все происходило в фильме. «Линд-отель есть?» Тот посмотрел, а у тебя деньги есть? Ну, я сказал, да. Ну, покажи. Я показал, что у меня есть деньги. Он оглянулся по сторонам, вынул из пазухи, значит, такую свернутую в трубку, как ни странно, такую пластину. Значит, это и был как рентгеновский снимок. Я отдал ему деньги, он отдал мне эту пластинку. Ну, ходили слухи о том, что иногда можно было прийти, и там могло быть ничего абсолютно. Я побежал домой, жил я недалеко, на Итальянской улице, это она называлась улица Ракова. Значит, это был, заняло мне там 5 минут буквально, я долетел до дома и медленно поставил это на проигрыватель, на патефон. Еще, по-моему, даже не было у меня, нет, был уже электрофон, был. И с вожделением стал слушать, кто поставил, будет там что-нибудь, нет. И там раздались эти чудесные звуки, знаменитые мелодии, «In the Mood», настроение. Это был точный оркестр Глена Миллера. Что можно сказать, что потом в дальнейшем, как-то летом в Лисьем носу, там мы снимали дачу, я там отдыхал с родителями, с бабушкой, и там были мои сверстники, приблизительно моего возраста, компания небольшая, 5-6 человек, там пару девочек, там пару парней, и вот, и я, конечно, как счастливый обладатель этой записи, мы уходили на полянку в лесок, рядом, недалеко, я тащил этот свой патефон, у меня был патефон даже, а не электрофон, с этой записью, и мы под ней танцевали, и жутко наслаждались, и мои приятели только восторгались тоже от этой мелодии. Вот такая история с моим интересом к Глену Миллеру. Но на самом деле, конечно, сейчас, по прошествии многих десятилетий, и, конечно, узнав многие вещи и услышав, конечно, что такое настоящий джаз, у меня, конечно, такое особое отношение к Глену Миллеру.
What if there's a moon, mama darling, and it's shining on the water? Mother, must I keep on dancing?
Yes, my darling daughter.
What if he'll propose, mama darling, when the night is growing shorter? Mother, what should be my answer?
Yes, my darling daughter.
Продолжается программа «Диалоги о джазе». Глен Миллер. Для многих в России джаз и вообще само, наверное, понятие джаза пришло именно с фильмов «Серенада Солнечной долины» и с музыкой Глена Миллера. И многие, как вы говорите, на этом таком вот зачаточном состоянии остались. А что еще в то время можно было услышать, вот, как вы говорите, на костях и из таких вот подобных записей?
Ну, там знаменитая мелодия такая «Истамбул», «Константинополь», «Константинополь», «Истамбул», знаменитая мелодия. Вот знаменитая мелодия тоже. Потом был «Оксфордский цирк», я помню. Такая тоже мелодия популярная была. Ну, конечно, о настоящем джазе, конечно, речь тогда так и не шла. Но, ну, может быть, сейчас радиослушатели удивятся, скажут, о настоящем джазе. А я связываю это как бы с оркестром Глена Миллера или с его музыкой, то, конечно, тут сомнения могут быть разные. Такие популярные вещи, их, это был не очень большой набор на самом деле. Это была «Читанога Чучу», безусловно, там все, все, что касается Глена Миллера, все это было. Эллингтоновские записи раннего Эллингтона тоже. Но эта музыка была немножко уже посложнее, немножко отличалась. В этом-то вся разница, что почти в одно время существовавшие оркестры Глена Миллера и Дюка Эллингтона напрочь разделили вообще представление о джазе и само развитие джаза. Потому что прошли десятилетия, история сама по себе развивалась и показывала нам развитие джаза, и разделилась как бы на две части джаз. Джаз коммерческий и джаз прогрессивный. Uh-huh. Вот в данном случае, конечно, с точки зрения коммерческого и прогрессивного джаза, здесь явные конкретные образцы. Конечно, Глен Миллер и его музыка, и его стиль, который он создал, это, конечно, относится больше к коммерческому джазу. И этому есть объяснение. А, скажем, оркестр Дюка Эллингтона, существовавший же параллельно в это же время, представлял совершенно другое направление, более насыщенную, более, может быть, немножко более сложную музыку. И разница, можно объяснить, в чем здесь дело, и, конечно. Но для этого надо понять саму сущность фигуры и характер самого Глена Миллера.
Дело вы говорили, что он был великим коммерсантом, и он очень умело вел свои дела. Но он был, наверное, один из первых, которых делал так целенаправленно записи своей музыки. У него, по-моему, около 200 композиций было записано, это очень много считалось.
Да, это действительно так. Но дело в том, что тут Глен Миллер обладал одной совершенно потрясающей, конечно, чертой, которая полностью относится к его понятию джаз. Он считал, что этой музыки без свинга, без чувства свинга быть не может. Это вообще не та музыка. И здесь полностью соответствовал тому, что написал сам Дюк Эллингтон. Mm-hmm. У него уже есть такая вещь, которая называется «Без свинга нет джаза» в русском переводе. Mm-hmm. «I don't mean a thing, I got it swing». Значит, не думай, что это вещь, если в ней нет свинга. Это уже не вещь, если нет свинга. Mm-hmm. Так же думал и Глен Миллер, но их пути совершенно разошлись. Он С детства музыкой ты не занимался, на самом деле, как известно, как в своей биографии, в принципе, он упоминает, или что там какие-то в 16-17 лет у него в руки попал тромбон, он стал на нем играл, он не был импровизатором. А это говорит о чем? Что, в общем-то, в принципе, эта часть джаза, помимо чувства свинга и ритма, его особенно не интересовало. Угу. Больше того, он просто понял ту выгоду, которую можно получить от занятия джазом, на самом деле. Не будем говорить какие-то годы, это 30-е годы. Это расцвет больших оркестров, биг-бендов и танцевальной музыки. Этот бизнес музыкальный, связанный с танцевальной музыкой, был невероятно популярен, потому что всюду открывались дансинги, народ ходил туда танцевать под эту свингующую именно музыку, где королем, безусловно, был сначала, конечно, Бенни Гудман, знаменитый кларнетист, с которым, кстати, Глен Миллер всю свою жизнь дружил. Вот. Но Глен Миллер ничего совершенно не перенимал из того, что делал на самом деле Бенни Гудман. В чем тут дело? Если проанализировать музыку Глена Миллера, ту записанную им, оставленную в этом наследии, мы увидим, что там практически нет сольных фрагментов инструментов, то есть импровизаций. Очень короткие фрагменты. Так что Бенники, знаменитый певца и саксофониста, который в основном все соло на тенор-саксофоне как раз в эти композиции, как правило, играл. Потому что Глен Мир не считал, что это имеет большое значение совершенно. Он не придавал, он не прислушивался к тому, что происходило. Рядом были великолепные музыканты, импровизаторы. Зарождался этот импровизационный, истинно джазовый стиль. Понимаете, и главный этого жанра с джаз-составляющим. Он это не принимал в виду. Он понимал так. Нужны хорошие аранжировки, нужны интересные, простые, достаточно, но просвингованные ритмичные мелодии, которые нравились бы публике, под которые удобно танцевать. И понимал, что это бизнес. И будучи, так сказать, человеком очень расчетливым и сухим, таким, недаром сказывается его немецкое происхождение, потому что его предки эмигрировали из Германии. И Миллер, фамилия, она о чем-то говорит. И с такой немецкой педантичностью он как бы врезался в этот музыкальный бизнес, и обладая, конечно, большими способностями, потому что он проявил потрясающие, так сказать, свои способности с точки зрения аранжировки, оркестровки и звучания оркестра. Ведь в чем еще одна потрясающая такая черта, которую выделил оркестр из всех, из множества биг-бендов того времени, которые буквально как грибы росли, потому что это было очень популярно. Ну, обычный оркестр составлял, так сказать, такой, что такое был большой джазовый оркестр. Это было 5 саксофонов, скажем, 3 трубы, 3 тромбона. Ну, и ритмическая группа, фортепиано, рояль, там, контрабас, ударные инструменты. Типичный состав такого оркестра. Он сложился. 5 саксофонов. И он встретил одного кларнетиста, его звали Уилбер Шварц. Как сейчас помню его имя. Он играл больше на кларнете, и у него был такой очень сочный, красивый звук. И Глен Миллер, а не кто-нибудь другой, попробовал проэкспериментировать, и вместо одного саксофона он вставил в первый голос звучать группы саксофонов кларнет. Появилось совершенно новое, необычное звучание. Ну, звучание 5 саксофонов было понятно, это было привычно, и вдруг в первом голосе звучал кларнет в сочетании еще 4 саксофонами рядом. И это сочетание так понравилось публике и стало называться, в принципе, кристалл-хорус. Именно благодаря тому, что играл верхний голос кларнет. И именно этот замечательный кларнетист. И в дальнейшем, собственно, все отличие оркестра Глена Миллера можно узнать по этому кристаллу-хорусу сразу. Причем не всем оркестрам удавалось воспроизвести. Тут нужно было необходимо мастерство этого музыканта, который как раз играл на кларнете верхний голос. Вот. И его знаменитая композиция «Лунная серенада», она как раз является таким ярчайшим примером звучания кристалл-хоруса.
Thank you.
Давид Семенович, я читала также, что Глен Миллер, помимо всего прочего, помимо всего того, что отличало его от других его современников, он еще не только брал готовые, так называемые, джазовые стандарты для исполнения оркестром, он также писал свою музыку и иногда даже брал какие-то, ну, как это можно сказать, заброшенные хиты, переделывал их, и они становились уже хитами именно в его исполнении. Вот так же, например, как та же In the Mood, и у нее какая-то история, что вроде как эта мелодия была написана кем-то другим, но потом она преображалась и наконец-то вот дошла через Арти Шоу до оркестра Глена Миллера и до его репертуара, прочно закрепившись в нем. Так это?
Это абсолютно точная история. Вообще, лучшие историки все приводят во всех каких-нибудь статьях, связанных с творчеством Глена Миллера, всегда это упоминается, что из какой-то мелодии, кем-то сочиненной, человеком, в принципе, не особенно известным, но в этом заключился талант Глена Миллера, который переработал эту мелодию, и в итоге мы услышали In the Mood, знаменитую эту мелодию совершенно, которая, она была какая-то длинная, так он ее укоротил. Во всяком случае, здесь проявился его музыкальный талант. И талант его нисколько никто не оспаривает вообще из музыкальных критиков, джазовых критиков, особенно того времени, потому что он оказался очень талантливым аранжировщиком и делал многие аранжировки, но своих мелодий он не так много написал, между прочим. Практически в фильме «Сигнал Солнечной долины» единственная мелодия «Мулет Серенет», сочиненная им. Все остальное Гарри Орен, знаменитый композитор, такой автор, давший многие мелодии того времени. Mm-hmm. Вся музыка к этим двум фильмам и к тому же «Жены оркестрантов», вторая серия, mm-hmm. как бы, «Сигнал Солнечной долины», это мелодии чужие. Но другое дело, что он хорошо это все оркестровал, аранжировал. И у него был хороший очень вкус. Но что удивительно, то, что он совершенно никак не придавал значения именно импровизациям, сольным фрагментам музыкантов, то, что, в принципе, господствовало во всех других оркестрах. И у Бенни Гудмана, где сам Бенни Гудман солировал, импровизировал, и его многие музыканты, которые играли вместе с ним, в оркестре Арти Шоу то же самое, хотя это немножко, то он тоже замечательный кларнетист. Я уж не говорю про оркестр Дюка Эллингтона, где как раз импровизационное творчество, индивидуальное творчество каждого музыканта стояло на первом плане звучания оркестра. И свобода такая, джаз, то, что и определило вообще сам жанр, как джазовой музыки. Вот, но он рассчитывал больше на то, чтобы это было популярно, доходчиво, красиво, а, соответственно, хорошо бы продавалось. Потому что он, прежде всего, думал о заработке всегда. Его не интересовал сам успех, так сказать, музыкальный. Больше всего он читал, смотрел конторскую книгу и читал, какой доход это ему принесло. Mm-hmm. Ну и у него, кстати, вид такой был, в общем-то, облик такого человека, совсем, в общем-то, не джазмена, по большому счету, а, может быть, образ какого-то банковского деятеля, какого-то, знаете, хорошего бухгалтера, там, скажем. Но, во всяком случае, человек из другой области, нежели чем относящегося к музыке. Вот, и он, конечно, был большим педантом, в этом сказал его происхождение немецкое, и он требовал колоссальной дисциплины своего оркестра. Известно совершенно, он требовал, чтобы все были в одинаковой форме, чтобы обязательно платочки были у него в карманах пиджаков, обязательно, причем одинаковые того же цвета, что и носки, mm-hmm. допустим. И причем он требовал невероятной дисциплины от музыкантов, от всех, и во время репетиций, и во время концертов. Был таким, в общем-то, невероятным таким занудой, если уж говорить так, mm-hmm. о чем, собственно, вспоминают те музыканты, которые с ним работали. И ведь в конечном счете его коммерческая такая целенаправленность, она ведь привела к чему? Потому что он стал главным дирижером Оркестра военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, потому что он как бы попросился, ведь это время войны, это 41-42 год, война уже, так сказать, разыгралась, уже Америка вступила, так сказать, в этот в театр военных действий, и он попросился в армию не только для того, чтобы защищать, скажем, там, интересы своей страны, сколько больше всего он увидел возможность получить оркестр и большую власть, так сказать, свою дирижерскую, стал главным, в общем-то, дирижером оркестра военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки. Он понимал, что это принесет определенный доход. Ну, правда, он выступал очень много перед солдатами, так сказать, и в то же время он давал концерты. Кстати, случай, который привел его к гибели, он же летел, чтобы договориться mm-hmm. в Париж о выступлении в Олимпии его оркестра. Mm-hmm. Этого. Это же о чем говорит то, что он думал, а не прежде всего о гонораре, который он получит, и сколько он заработает от этого концерта. Это еще то время, когда в Париже еще, извините меня, там только-только Джанго Рейнхардт со своим цыганским джазом, и только-только начали интересоваться джазом. То есть он понимал, какой он фурор может произвести в зале Олимпия в Париже со своим оркестром. Оркестр, хотя и состоял из военнослужащих, но это не важно. Он выбирал хороших музыкантов, естественно, и умел это находить. Но вот именно этот случай привел его не потому, что это как бы немножко все равно связано с тем, что он как раз и полетел через Ла-Манш тогда, чтобы прилететь в Париж и договориться о гастролях оркестра в Олимпии. И как раз этот случай, который привел его к гибели, причем гибели совершенно, так сказать, непонятной и неизвестной, и существует много разных версий, ни одной совершенно точной нету. Многие историки исследовали жизнь его и его конец, как бы никак не могли каких-то подтверждений документальных найти, но якобы он попал под бомбардировку своих же, так сказать, английской авиации, и он летел на одномоторном легком самолете, слишком низко, там и вот вроде был туман невероятный, в который в то время еще никто не хотел вообще летать, и вот таким-то образом он оказался, пропал без вести, как пропал самолет. И пропал, так сказать, сам Глен Миллер.
Но также еще существует чудесная версия о том, что он умер в объятиях проститутки в Париже, о том, что ему, у него был рак, и он просто захотел уйти как герой, а не как просто скончавшийся от болезни тяжелой. А также о том, что он вовсе не умер, а на самом деле он Юрий Антропов, который на него похож внешне, тоже любил джаз. Вот такие вот забавные истории можно прочитать про Глена Миллера. Я предлагаю прерваться на пару минут и послушать чудесную музыку Глена Миллера.
Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Skies are blue, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I?
Продолжается программа «Диалоги о джазе». Итак, у нас сегодня главный герой Глен Миллер. Давид Семенович, а ведь и по сей день существуют оркестры Глена Миллера. И, может быть, даже не один.
Вы знаете что? Я, конечно, да. На самом деле мы здесь, в нашем городе, в Санкт-Петербурге, можем увидеть, что практически чуть не два раза в году в концертном зале «Октябрьский» появится афиша «Оркестр Глена Миллера». Ну, я сначала был очень удивлен, когда это увидел. Но потом выяснил и даже встречался с этим оркестром, пересекались наши гастроли. Я даже беседовал с музыкантами и выяснил, в чем тут дело. Оказывается, в Соединенных Штатах Америки существуют различные общества любителей того или иного. Есть там клуб любителей Бенни Гудмана, там Каунта Бейси, там Эллингтоновский клуб и многих-многих других известных в свое время коллективов. Я говорю, наше время уже, когда этих людей уже давно нет, тех самых известных. Но есть такие клубы, объединения, общества. И такое существует, как общество Глена Миллера в Америке. Это поклонники его творчества. И они, якобы, это, вот это общество дало право одному голландскому музыканту создать оркестр и получили совершенно легальное юридическое оформленное право называться оркестром Глена Миллера. Видите, в Соединенных Штатах не нашлось такого человека, который хотел бы воссоздать что-то подобное. А вот этот голландский музыкант, я сейчас забыл его имя, оно, собственно, ничего не стоит, особенно кроме того, что называется оркестр Глена Миллера. И этот оркестр, состоящий из голландских и немецких. Мне понятно, почему немецких, потому что, видимо, все-таки принадлежность немецкой, так сказать, нации Глена Миллера какую-то роль сыграла здесь, что они хотели продолжать как бы творчество своего земляка, так сказать, своего этнического.
Я была уверена, что это американский оркестр хотя бы.
Нет, это оркестр, состоящий вот из голландских и немецких музыкантов. Я просто с ними беседовал, встречался, точно совершенно известно. Там ни одного американца нет, абсолютно. Мое удивление, так сказать, и как бы недоумение, я сказал, когда я услышал этот оркестр, но там ничего нет Глен Миллерского. Больше того, того самого главного, чем отличался оркестр Кристалла Хоруса, где кларнет играет первый верхний голос, который сразу понимает, это оркестр Глена Миллера, там они пытаются что-то играть, но это, во-первых, совершенно не то звучание, и не то, это какой-то единичный случай, чтобы это было использовано. В основном они играют просто обыкновенные биг-бендовые стандарты музыки. И причем оркестр звучит значительно хуже, чем любой другой американский оркестр. Вот. Он не сказать, что это плохой оркестр. Он средненький, обыкновенный биг-бенд, который играет такую популярную относительно джазовую музыку весьма среднего качества. Но вы видите, как удивительно, что многие люди не зная совершенно этой истории и не зная, в общем-то, звучания настоящего оркестра Глена Миллера, идут на этот концерт. Недаром так часто, пару раз в году собирается Октябрьский зал, люди приходят туда уже, оркестр Глена Миллера. Это имя, оно как бы сразу у людей какое-то вызывает какое-то воображение того, что они сейчас услышат
чувство что-то... Чувство праздника, красивой музыки, свинга.
Что-то такое, да. Ну, честно говоря, поколение, во-первых, меняется. Эти люди, которые что-то слышали о Глен Миллере, это вообще их уже становится не так много, и которые, может, какие-то записи истинные, оригинальные все-таки имеют. И поскольку пластинки были уже распространены, сейчас это не проблема абсолютная. Но дело в том, что в Миллерском там абсолютно ничего нет, что меня искренне, честно говоря, возмущает. Ну, и значит, конечно, такое невежество людей, которые пришли бы, плюнули и ушли бы, понимаете, больше никогда не вернулись на этот концерт, если говорить о столь значительном, я бы сказал, очень важном явлении, как то звучание оркестра Глена Миллера с точки зрения истории развития джаза. С точки зрения, опять же, его вклада в развитие джаза, то ничего, кроме Кристалла Хоруса и такой, как бы, такой слаженности и свинга, то ничего такого не было. В то же время существовали рядом оркестры, я еще раз повторяю, значительно лучшего качества и уровня, но не увлекавшегося коммерческой стороной, желанием понравиться толпе людей. Это хорошо рассчитывал Глен Миллер, понимая, какие дивиденды он от этого получит. Другие же музыканты и его современники, тоже, в общем, знаменитые люди, больше придавали значение тому, что они играют. И самому чувству джаза, что такое джаз. Поэтому все биг-бенды того времени, они все совершенно, они похожи как бы на то же самое время, можно сразу отличить. Понимаете, что и целенаправленность Глена Миллера – это попасть в точку с таким репертуаром и таким звучанием, абсолютно доступным широкой публике, абсолютно, ничего не усложняя. Вот почему я еще раз подчеркиваю, там вы не услышите сольных фрагментов отдельных инструментов. Mm-hmm. Практически нет, это мизерные какие-то капельки, которые он позволял кому-то что-то сыграть. А в основном это звучание оркестра, это хорошо запоминающаяся мелодия, в хорошем ритме, так сказать, с чувством свинга.
Там еще и вокалистки же у него были такие, ну,
да,
разные.
Вокалисты были у всех. Это был отмечен там Мария Хаттон такая, Мэриан Хаттон, очень хорошая такая певица, Рой Эберли, замечательный тоже певец, и Тесс Бенеке, который играл на саксофоне и пел тоже, с симпатичным таким тембром на самом деле. Но сказать, что они внесли какой-то вклад в развитие факультет, скажем, джазового вокала. Нет, это было, опять же, все очень весьма уместно. Там был же и вокальный ансамбль, он Рерс, это вокальный ансамбль, такой квартет, квинтет вокалистов, который сопровождал иногда. Это была дань моде. Безусловно, это было широко распространено у многих оркестров. Этим пользовался и Томми Дорси, тоже современник, в общем-то, там, где зародился Фрэнк Синатра, именно в этом оркестре. Это было несколько другое. Понятно, что все думали о заработке, в принципе, и надо было существовать, но Гленн Миллер, конечно, стоял во главе угла, во главу угла, чтобы это было самое главное, то, что можно легко продать, то, что понравится широкой толпе, это самое главное. То есть это был абсолютно коммерческий джаз. В отличие от прогрессивного, где рядом, за стеной в соседнем доме, уже играл оркестр Дюка Эллингтона совершенно другой музыкой.
В завершении сегодняшнего выпуска я хочу спросить у вас, ведь в филармонии джазовой музыки тоже можно услышать подобную музыку, подобную тому, что делал Гленн Миллер.
Вы знаете, нет, такой музыки мы, к сожалению, не можем услышать, потому что, несмотря на то, что у нас существует джаз-филармоника оркестра, Big Band, такой замечательный, очень хороший, Кирилла Бубякина, они не берутся играть, потому что они очень честные музыканты. Это надо очень досконально, точно воспроизвести звучание Гленна Миллера, потому что иначе от того, что они сыграют In the Mood, а это играют все. Все биг-бенды всего мира, конечно, у них в репертуаре, если они хотят понравиться публике, они обязательно это сыграют. Или Читаногу Чучу. Они могут сыграть, но это всего лишь та самая мелодия. Но это совершенно будет звучать не так. Для этого нужны такие исполнители. Для того, чтобы опять звучал Crystal Chorus, это надо, чтобы были такие саксофонисты и кларнетист, который играл бы верхний голос, специфическим очень звуком, с вибрато, таким, ну, и с таким тембром. Тогда можно сказать, о, это Гленн Миллер. А от того, что та же самая мелодия, та же самая лунная серенада или Черноногая чуча, это не Гленн Миллер. Это просто будет напоминать, а, это Глен Миллер играл когда-то, но это не Глен Миллер. Также, как я вам скажу, что звучание оркестра Дюка Эллингтона, оно тоже отличается, его практически невозможно сегодня воспроизвести за счет того, что оркестр Дюка Эллингтона был заполнен очень яркими индивидуальными музыкантами, которых сам Дюк Эллингтон подбирал, зная звучание каждого инструмента. И сочетание этих инструментов он достигнет того звука, который он хочет услышать. А это ничего общего с оркестром Глен Миллера не имеет. Хотя инструменты те же, абсолютно. Можно было назвать программу, допустим, здесь у нас в филармонии джазовой музыки, сказать, приходите, вечер будет музыка Глен Миллера. Да, они могут сыграть все эти вещи, очень легко сыграют, потому что музыканты очень профессиональные, и все набор тех композиций, они все могут быть в этом концерте. Но это на самом деле совсем, если музыканты честные, те, которые играют в оркестре, и руководитель понимает, что это будет профанация на самом деле, хотя очень профессионально все будет слаженно звучать на самом деле, там ничего вы не услышите такого, что потревожило ваш слух, сказал, что что-то не то. Что-то не то могут сказать только истинные знатоки, звучание оркестра Глена Миллера. Но таких знатоков найдется, может, на сотню, два человека. Вот. Поэтому, наверное, с точки зрения истории джаза даже и нет смысла никакого, потому что, в общем, делать такой концерт. Вот, скажем, играть вещи оркестра Дюка Эллингтона, скажем, есть полный смысл любому современному биг-бенду, большому джазовому оркестру, что и делают и наши музыканты. Потому что они стараются приблизиться, это несколько другая творческая сторона развития джаза, где индивидуальность музыкантов и очень, проявляется очень ярко. А в оркестре Глена Миллера нужна немецкая дисциплина, чувство свинга и простота мелодий, те, которые доходят до людей. Это был типичный такой миллеровский расчет, который, в общем-то, его расчет привел к огромному успеху и популярности в свое время. Потому что сегодня это было бы, например, уже как-то странно, например. А в ту пору он попал в самую точку, потому что он сделал звучание биг-бенда, доступного для каждого простого человека, учитывая еще моду на джаз, танцевальный джаз, коммерческий джаз.
Спасибо, Давид Семенович, за интересный рассказ. Я узнала много нового и интересного для себя, казалось бы, о такой персоне, как Глен Миллер, о котором, в принципе, человек, который интересуется музыкой, знает, ну, кажется, что все вроде бы, оказывается, нет.
Ну, конечно, на самом деле, видите, это удел людей, которых действительно интересна личность человека с таким ярким и известным именем, как Глен Миллер. Конечно, таких людей, наверное, мало интересует. А какой он был, откуда он взялся, и что вообще он хотел, и так далее. Но я считаю так, что, видите, учитывая, что я всегда представляю концерт, особенно в своих концертах, я всегда говорю о том, что мы, филармония джазовой музыки, поскольку все-таки я ее основатель и художественный руководитель, занимаемся пропагандой музыкального искусства. И что люди, приходящие на откликающиеся на слово «джаз», будем говорить, имеют разные представления о джазе. Потому что для одних людей джаз – это танцевальная ритмичная музыка, а именно просвингованная. Но про свинг мы не будем уже говорить, потому что это отдельное чувство, которое объяснить невозможно. А для других это уже более высокое и глубокое творчество джазовых музыкантов, где импровизационность, сольные фрагменты музыкантов, где личность музыканта каждого из пятерых, шестерых или даже биг-бенда, в котором могут солистами выступать вообще все музыканты. Это главное. Эта музыка более сложная. Она требует, в общем, какого-то интереса вообще к музыке, задержания, умения слышать ее и понимать значение того, что происходит на сцене, когда слушаешь живой джазовый концерт. Поэтому любители джаза, скажем, они делятся на две категории, которые приходят к нам. На более такую доступную музыку, широкую, традиционного джаза. Или если биг-бенд будет исполнять, будет написано в программе композиции там, из репертуара оркестра Глена Миллера, ясно, это привлечет внимание именно таких людей. И совсем не привлечет внимание тех, кто придут на... в программе там, композиции из Майлса Дэвиса или Джона Колтрейна. Это эти люди, те, кто на Миллера, не пойдут сюда. Но на самом деле примирить это невозможно никак совершенно, потому что у каждого человека свой вкус. И это, как я всегда говорю, и в классике также. Одни люди придут на Шостаковича и на Шнитке, а эти люди не пойдут ни Бетховена, и Моцарта тоже слушать не будут, или Чайковского, понимаете? Там тоже, и каждый прав по-своему. Но одним людям нравится вот такого направления музыка, такое звукосочетание, а другим другого, и те, и другие правы. И здесь объединить их в одно совершенно никак невозможно. Но мы филармонии джазовой музыки, конечно, представляем всякие разные жанры. Но воспроизводить звучание оркестра Гленна Миллера, наверное, я думаю, практически невозможно.
Спасибо, Давид Семенович, и до встречи в эфире.
Всего доброго, и если хотите знать больше о джазе, то слушайте «Джаз Филармоник Радио».
About a quarter to four, read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shamble all the coal in, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga,
get aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
all aboard.
Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga choo-choo.